эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 сентября. В Тбилиси Цхинвали, Сухуми-21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Беслане, во дворе бывшей первой школы, прошла панихида по жертвам теракта. Несколько грузинских неправительственных организаций предложили премьер-министру создать фонд помощи гражданскому сектору. Саломе Зурабишвили отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты Грузии. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Египте военный суд приговорил 11 сторонников Мохаммеда Мурси к пожизненному заключению. Представитель ООН сообщил о передаче образцов, собранных в Сирии лабораториям стран, не входящих в Совет Безопасности. Израиль заявил, что провел ракетные испытания в Средиземном море. В Египте военный суд во вторник приговорил 11 сторонников смещенного президента-исламиста Мохаммеда Мурси к пожизненному заключению по делу о беспорядках и столкновениях в июле. Подсудимых признали виновными в насилии в отношении военнослужащих, в том числе с применением огнестрельного оружия, в городе Суэц с 14 и 16 августа. Еще 45 арестованных получили по 5 лет тюрьмы, 8 других оправданы. Беспорядки начались по всей стране после того, как сотрудники сил безопасности разогнали в Каире два протестных лагеря сторонников Мурси, добивавшихся его восстановления в должности. С 3 июля, когда военные отстранили Мурси от власти, он содержится под стражей. Арестовано также несколько лидеров движения «Братья-мусульмане». На прошлой неделе прокуратура объявила, что Мурси предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к насилию. Представитель ООН сообщил о передаче образцов, собранных в Сирии, международным инспекторам по химическому оружию, лабораториям стран, не входящих в Совет Безопасности ООН. Сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проинформирует 10 непостоянных членов Совета Безопасности о ходе исследований. Накануне глава НАТО Андрес Фог Расмуссен выразил личную убежденность в том, что режим сирийского президента Башара Асада несет ответственность за применение химического оружия против своего народа. По словам Фог Расмуссена, ему была представлена соответствующая информация, какая именно он не сообщил. В понедельник же разведслужба Франции представила доклад о применении отравляющего газа «Зарин» сирийскими правительственными войсками 21 августа в тех предместьях Дамаска, которые контролируют повстанцы. Париж заявил, что продолжает усилия по сформированию коалиции против режима Асада. Президент США Барак Обама добивается согласия Конгресса на нанесение ударов по Сирии. Однако, как сообщает западное агентство, пока американские законодатели оценивают такую перспективу довольно скептически, несмотря на представленные в прошлую пятницу госсекретарем Джоном Керри данные о химической атаке войск Асада. Режим Башара Асада продолжает обвинять в применении химического оружия повстанцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Шведские власти готовы предоставить беженцам из Сирии вид на жительство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Швеция стала первым государством Евросоюза, оценивающим положение в Сирии настолько серьезно, что предоставляет уже находящимся в стране беженцам убежище на постоянной основе. Все остальные страны ЕС дают временное разрешение, чаще всего на год. Разрешение на воссоединение семей открывает для сирийских беженцев легальный путь в Европу. Сегодня ни одна страна Евросоюза не выдает визы гражданам Сирии, так что единственный для них способ попасть на континент – услуги контрабандистов. В настоящее время миграционное ведомство Швеции уже обратились 1600 сирийцев с просьбой о воссоединении со своими семьями.
Рассказывал Сергей Джанян. Израиль заявил, что провел ракетные испытания в Средиземном море во вторник утром. Ранее Израиль заявил, что не располагает информацией о пуске ракет в районе Средиземного моря. Во вторник же утром министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о пуске двух баллистических ракет в центральной части акватории Средиземного моря в направлении восточного побережья, где сейчас находятся американские, французские и британские военные корабли. Сирийские власти сообщили, что на территорию страны не попадали никакие ракеты. Представитель МИД России по ближневосточному урегулированию Сергей Вершинин заявил общественной палате, что Москва решительно против нанесения ударов по Сирии. Лидеры США и Франции выступают за военную операцию против режима Башара Асада, который считают ответственным за химическую атаку. В Румынии предъявлено обвинение в геноциде Александру Весенеску, который при коммунистическом режиме был начальником тюрьмы Рамницу-Сарат. По данным следствия, содержавшиеся там представители интеллигенции и политической элиты до коммунистического периода подвергались избиениям, их морили голодом и холодом, не оказывали необходимую медицинскую помощь. 87-летнему Весенеску грозит пожизненное заключение. Последний раз обвинение в геноциде в Румынии выдвигалось против бывшего коммунистического лидера Николая Чаушеску, который в декабре 1989 года был казнен вместе с женой Еленой. Управление по расследованию нацистских преступлений ФРГ направит дела 30 бывших надзирателей концлагеря Освенцим с рекомендацией гособвинителям продолжить расследование их деятельности. Об этом сообщает во вторник агентство «Франспресс» со ссылкой на главного следователя Курта Шрима. Он проинформировал журналистов о том, что бывшим охранникам концлагеря Освенцим, которым сейчас далеко за 90 лет, угрожает обвинение в соучастии в убийстве. Управление по расследованию преступлений национал-социализма, созданное ФРГ в 1958 году, провело расследование более 7 тысяч случаев, однако по закону не обладает полномочиями вносить обвинения.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. И мы переходим к темам дня. Сегодня в Беслане во дворе бывшей первой школы прошла панихида по жертвам теракта. Трехдневная вахта памяти по погибшим завершилась минутой молчания, а на мемориальном комплексе «Город ангелов» под отсчет метронома назвали имена всех 334 погибших заложников, рассказывает Жанна Тарханова.
В Беслане многие говорят, что власти делают все, чтобы люди забыли о трагедии 9-летней давности. Этим и объясняют волокиту с расследованием теракта. Как сообщила мне сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анета Гадиева, в последний раз уведомление об очередном продлении следствия на 3 месяца она получила около года назад. По ее словам, у пострадавших надежда осталась только на Европейский суд по правам человека, в котором вскоре должны начаться слушания дела о бесланском теракте.
Мы уже и сами потеряли интерес к расследованию, потому что мы уже знаем, что пока будет нынешняя власть, официально не будет правда не будет официально обнародована, хотя она, в принципе, эта правда на поверхности, и многие ее знают.
Журналист Мурат Кабоев обращает внимание на то, что отношение к бесланской трагедии в обществе изменилось.
Одни переживают еще, другие говорят, что хватит уже, достаточно, люди наболелись, вот напереживались, и достаточно. Ну, если такое мнение.
Психолог Наталья Колмановская за 9 лет, прошедших после трагедии, оказала помощь в психологической реабилитации сотням пострадавшим бесланцам. Она считает, что эти люди получили недостаточную поддержку.
Но говорить, что, как я слышу очень часто, что с Бесланом уже все в порядке, что нужно 5 лет прошло, но хватит, ничего подобного. Надо понимать, что угроза жизни такая циничная, когда жертвой стали дети, направлена, это непростая ситуация, ее невозможно переварить. И взрослые, которые были в этой ситуации, имеют чувство вины непроходящее. Нам свидетельствует вот приход сюда всего города, всей республики, и даже из других городов люди приезжают не случайно, потому что понимают, что кто-то должен за это отвечать, почему не я.
Вход в само основное здание школы закрыт. Внутрь никого не пускают, объясняя запрет тем, что, цитата, «здание в аварийном состоянии». Вокруг выставлено оцепление полицейских, двери забиты гвоздями и опечатаны. Пострадавшие входят Иракта Тамерлан Савкуев и лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Накануне траурных дней проникли в школу через окно и смогли разглядеть изменения.
Обложили новым кирпичом столовой. Именно по столовой, где вот заложников загнали, вот именно по столовой из танковых пушек били наши доблестные армии. Перегород от школы до столовой старыми кирпичами облачили. К такому выводу пришли, что это говорит о том, что, мол, никого в спортзал, в столовую никого не загоняли, когда обед имеет сотни свидетелей.
Тамерлан Савкуев считает, что власти постепенно пытаются ликвидировать следы преступлений во время штурма школы. Восточную часть здания снесли. В актовом зале убрали все перегородки. Теперь там один сплошной зал, как и в столовой. Сегодня лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева инициировала сбор подписей под заявлением руководству Северной Осетии. Потерпевшие просят, цитата, «восстановить план школы в прежнем до действий строителей в виде». На мемориальном кладбище цветы к древу скорби возложил и югостинский лидер Леонид Тибилов. Члены югостинской партии «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым также присутствовали на траурных мероприятиях в Беслане. Всего почтить память жертв теракта пришло более 5000 человек. Жанна Тарханова, для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Тбилиси. Три неправительственные организации сегодня предложили премьер-министру Бедзине Иванишвили создать фонд помощи гражданскому сектору. Это инициатива объединения правозащитников, молодых адвокатов и ассоциации молодых бизнесменов и финансистов прозвучала вслед за вчерашним письмом Бедзины Иванишвили. В нем он в очередной раз заявил о намерении покинуть политику и перейти в гражданский сектор. Некоторые представители общественности уже предрекают, что глава кабинета министров в будущем попытается влиять на третий сектор. Тему продолжит Нуна Суварян.
Глава НПО «Молодые адвокаты» Арчил Кайкатишвили – один из тех представителей гражданского сектора, кто сегодня предложил премьер-министру создать специальный фонд. Он говорит, что финансы доноров монополизировали некоторые НПО.
Существует много НПО, которые предлагают квалифицированные проекты, но политика фондов, доноров не дает возможности финансировать все интересные инициативы. И если бы премьер принял решение о создании такого фонда, это бы значительно улучшило ситуацию в гражданском секторе. Этот фонд помог бы молодым НПО внести лепту в развитие гражданского сектора, формирование гражданской культуры в дело защиты прав и свобод.
Сделать премьеру такое предложение НПО решили после вчерашнего открытого письма Бедзины Иванишвили, в котором глава кабинета министров пообещал быстрыми темпами построить гражданское общество, которое сумеет осуществлять контроль над властью, активно вмешиваясь в политические процессы. По мнению премьера, гражданский сектор длительное время пребывает в зародышевом состоянии. Ему так и не удалось достигнуть европейского уровня ни в качественном, ни в количественном отношении. Поэтому, по словам Иванишвили, цель его перехода в гражданский сектор – способствовать профессиональному росту лидеров идеи, появлению новых лиц в этой сфере, а также внедрению инновационных идей и разработке эффективных механизмов контроля власти. Это самая слабая точка, усилением которой премьер-министр поможет процессу демократизации страны. Именно так оценила сегодня глава Минюста Цулукьяни решение Иванишвили уйти в НПО-сектор. С этим мнением согласны в Грузии далеко не все эксперты. Такую позицию основателя ассоциации за грузинские реформы Елена Хоштария считает слишком амбициозной и недальновидной. Она уверена, что один человек не сможет выпистывать гражданское общество.
Такие амбиции таят в себе большую опасность, потому что его представления о том, как должно развиваться общество, не могут быть абсолютно правильными. Вместе с тем он пообещал, что у нас в будущем будет хорошее правительство. Откуда у него такие гарантии? Это говорит лишь о том, что он намерен сохранить за собой рычаги управления, ведь люди в правительстве – это им же созданные политические фигуры.
Позицию премьер-министра не понимает и политолог Юхуцишвили. Он предполагает, что Бедина Иванишвили плохо представляет себе роль гражданского сектора в жизни страны. Как говорит Хуцишвили, по правилам представители НПО должны принимать участие в работе Госкомиссии или важных государственных решений. Но в Грузии это далеко не так.
Гражданское общество оторвано от принятия важных государственных решений. Не понимаю, как Иванишвили сможет использовать свои ресурсы и изменить эту ситуацию, уйдя в гражданский сектор и утратив пост премьер-министра. Поэтому предлагаю ему изменить ситуацию, еще будучи премьером, чтобы у гражданского сектора было больше возможностей влиять на процесс принятия решений и уже потом уходить в гражданский сектор.
Вопрос, когда именно премьер-министр покинет правительство, остается открытым. По словам Иванишвили, это произойдет после того, как он убедится, что никто и ничего не изменит намеченного пути. Ранее он заявлял, что это произойдет до Нового года. Неизвестно пока и то, кто станет его преемником. Но на Суварянах, а Кавказа, Тбилиси.
И у нас на линии прямой связи из Тбилиси эксперт, глава Центра исследования избирательных и политических технологий Каха Кахишвили. Добрый вечер, Бадну Каха.
Добрый вечер, Кабадон Кети. Я приветствую радиослушателей.
Я знаю, что вы приветствуете желание премьера уйти в гражданский сектор. Какие у вас аргументы?
Нет, я не приветствую, я просто понимаю те мотивы, по которым было принято решение. Я так думаю, примером об уходе гражданский сектор с должности поста главы правительства Грузии. И это, я думаю, было реально принято, такое решение было принято из нескольких исходящих причин. Во-первых, я думаю, премьер почувствовал, насколько тяжело работать на официальной государственной должности в ранге высочайшего политического должностного лица. То есть премьер-министра в такой стране, как Грузия, когда любое решение должно согласовываться не только внутри правительства, но также с рядом международных организаций и структур.
А что мешает ему, будучи премьером? Простите.
Поэтому я думаю, что сам премьер реально, ему приходилось принимать такие решения, которые, может быть, даже противоречивали ему, его личному мнению. Поэтому он, наверное, принял решение уйти в гражданское общество, откуда он будет фактически более свободен и откуда он может более свободно критиковать как то правительство, которое он привел, и как то большинство, которое он привел, а также то меньшинство, которое сейчас в данный момент в парламенте. А что касается гражданского сектора, вы знаете, что в течение многих лет фактически в Грузии реально активно работают всего несколько неправительственных организаций, но около десятка неправительственных организаций, которые в течение многих лет уже, допустим, критикуют или оппонируют власти со стороны гражданского общества. Но для такой страны, как Грузия, я думаю, необходимо развивать этот сектор, и чем больше неправительственных или гражданских организаций появится в Грузии, которые будут способны оппонировать государству, эффективно критиковать правительство, я думаю, это будет неплохо для Грузии.
То есть вы не согласны с теми утверждениями, что Бедина Иванишвили подчинит и составит, ну, грубо говоря, работать на себя весь гражданский сектор?
Нет, конечно же, не заставит. Это абсурд, потому что гражданский сектор, он состоит из многих организаций, как многие, которые более холодно относятся к премьеру, некоторые нормально относятся к премьеру. Я думал, что премьер просто создаст какую-то, допустим, МПО или коалицию неправительственных организаций, которые будут работать по разным направлениям Грузии и которые будут высказывать собственные мнение по отношению к тому или другому вопросу, который будет составить повестки дня и будет считаться актуальным вопросом для гражданства, для граждан Грузии. Почему? Потому что в данный момент вы знаете, что всего несколько неправительственных организаций, которые каждый день фактически высказывают точку зрения по тому или иному вопросу. И несмотря на то, что в Грузии очень много зеленых людей, которые способны эффективно развивать гражданское общество, у них, к сожалению, нет возможности, нет доступа к медиям, ресурсам, нет доступа, допустим, к тем же теледебатам. То есть это все надо развивать. Я думаю, что это все надо развивать, потому что Грузии нужно развивать не только гражданское общество, но и политические партии, потому что в течение многих лет Грузии, несмотря на большое количество политических партий, к сожалению, нету стабильных политических партий, которые основываются, которые были основаны на какой-нибудь платформе и были и члены партии представляют собой тех людей, которые имеют одно мнение. К сожалению, в Грузии политические партии основывались вокруг одного человека, допустим, кто-то имел какие-то финансовые ресурсы, организовал партию, и вокруг него собрались его друзья, и от года в год, несмотря на то, эта партия проигрывает или выигрывает выборы, то всегда председателем партии является одно и то же лицо. Вот это все нужно развивать, чтобы мы приняли такое политическое и гражданское общество, которое отвечает требованиям населения.
Понятно.
Грузии.
Буквально у нас полминутки. Я бы хотела сказать, вот глава НПО «Молодые адвокаты» заявил, что политика фондов не дает возможности финансировать все интересные инициативы. Вернусь к теме нашего материала. А какая гарантия, что в этом случае будет проводиться справедливая донорская политика?
Вы знаете, вот если не будет проводиться справедливая донорская политика, и об этом тоже будет сказано. На самом деле, на данный момент в Грузии, я просто не хотел прямо говорить, но, к сожалению, есть тенденция того, что получают, допустим, те же гранты, только те организации, которые в течение 10 лет работают по одному и тому же вопросу, к сожалению, новые гражданские организации не поддерживаются донорами.
Спасибо.
По тем или иным причинам.
Спасибо.
А если опять-таки мы примем такое, допустим, положение, когда хотя бы Иванишвили будет финансировать тоже какие-то конкретные организации, об этом тоже будет сказано вслух.
Спасибо.
То есть здесь скрывать нечего. Нам надо что делать для того, чтобы в Грузии мы приняли реально нормальное гражданство общества.
Угу. Спасибо. Я напомню, что из Тбилиси на прямой связи был эксперт Каха Кахишвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Лидеру партии «Путь Грузии» и экс-министру иностранных дел Саломе Зурабишвили отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты Грузии. Зурабишвили уже назвала это решение незаконным. Она намерена обратиться с исковым заявлением в суд. Подробности в материале Серго Брегвадзе.
Саломе Зурабишвили, несмотря на аргументы Центральной избирательной комиссии, убеждена, что не существует законодательных препятствий для ее регистрации в качестве кандидата в президенты. Судебный иск, в котором она оспаривает решение главы ЦИК, юристы Зурабишвили намерены внести уже завтра. Лидер партии «Путь Грузии» считает отказ ЦИКа политически мотивированным.
Мы получили распоряжение от Центральной избирательной комиссии, в котором сказано об отказе в регистрации. Это решение является абсолютно безосновательным и незаконным. Мы будем добиваться восстановления справедливости в суде. Мы узнаем в ближайшем будущем, кому и зачем это было нужно. Мы будем бороться и победим.
Политолог Хатуна Лагаидзе исключает политическую мотивацию в данном решении комиссии. По ее мнению, у Саломе Зурабишвили нет необходимых для проведения предвыборной кампании финансовых и людских ресурсов, поэтому она не сможет составить конкуренцию другим кандидатам. Выходит, что снятие ее с предвыборной гонки не отвечает интересам других кандидатов.
Я не думаю, что какая-нибудь политическая сила, которая участвует в выборах, считали ее таким конкурентом, и из-за этого я не думаю, что кто-то пошел на такой шаг, чтобы принять политически мотивированные решения и из-за этого отказать на регистрацию.
Центр избиркома решение об отказе в регистрации Зурабишвили аргументирует 29-й статьей Конституции Грузии, согласно которой лица с двойным гражданством не могут занимать посты президента, премьер-министра и председателя парламента Грузии. Саломе Зурабишвили является одновременно гражданкой Грузии и Франции.
Предусмотренные Конституцией определенные для должностных лиц требования распространяются на кандидатов, которые желают занять этот пост. Поэтому ЦИК, несмотря на все уважение к желающим стать кандидатами, не сможет нарушить закон.
Заявила пресс-секретарь ЦИК Эка Азарашвили. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Кахи Кужаридзе, в 29-й статье Конституции, на которую сослались в ЦИК Грузии, не говорится о запрете в регистрации кандидатам в президенты. Следуя этой юридической норме, статья не позволяет стать Зурабишвили президентом, но на ее основании нельзя отказывать ей в регистрации, так как это два разных этапа избирательной кампании.
Кроме Конституции, этот вопрос регулирует избирательный кодекс, и в той его части, в которой говорится о том, каким требованиям должен соответствовать кандидат президента Грузии, ничего не говорится о том, какое гражданство должно быть у регистрируемого и о том, что двойное гражданство может стать проблемой.
Считает Каха Кужоридзе. Президентские выборы назначены в Грузии на 27 октября сего года. Регистрация кандидатов в президенты завершится 27 сентября. На судебное разбирательство у Зурабишвили еще более 3 недель.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а теперь на очереди обзор грузинской прессы. Его подготовила в Тбилиси Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
Часть компрометирующих видеозаписей грузинских спецслужб будет уничтожена 5 сентября, сообщает газета «Резонанси». Соответствующее постановление вчера поздно вечером приняла госкомиссия, которая занимается судьбой архива.
Количество видеозаписей увеличилось и сегодня составляет примерно 108 файлов. Продолжительность всех записей в целом составляет 181 час и 30 минут. Это довольно большой материал и пока невозможно точно сказать, сколько человек там фигурирует.
Сказал основатель газеты «Резонанси» Лаша Тугуши. Из всего количества записей работники МВД отобрали те, на которых засняты сцены из сексуальной жизни политиков и известных общественников. За 2 дня членам госкомиссии предстоит отсмотреть часть видеороликов, чтобы убедиться в чистоплотности работы, проделанной силовиками, сообщает газета «Резонанси». Все материалы будут уничтожены в 3 часа дня в четверг в присутствии телекамер. В канун годовщины лапанкурских событий грузинский эксперт Мамука Аришидзе в интервью газете «Квирис Палитра» сообщил о новом факте в этой истории. По его информации, кроме 2 работников Минобороны, о чьей смерти официально сообщили госорганы, в тот период погиб еще один военнослужащий.
Никто не знал, что еще один спецназовец по фамилии Русунашвили тогда распрощался с жизнью. Он был уроженцем Лапанкури, принимал участие в спецоперации и в день, когда вернулся домой, покончил жизнь самоубийством.
Говорит Аришидзе. Эксперт подозревает, что на самом деле военнослужащего могли убить. Семья, по его словам, на этот счет предпочитает хранить молчание, чтобы выяснить причину смерти, надо обязательно провести специальное расследование, говорит Аришидзе. Но он сомневается, что это произойдет. Кроме того, расследование всей лапанкурской истории слишком сильно затянулось во времени, отмечает эксперт.
Слишком много высокопоставленных чиновников заинтересованы в том, чтобы расследование не продолжалось, потому что когда-то эти люди в той или иной степени были причастны к спецоперации. По этой причине следствие зашло в тупик.
Приводит слова Мамуки Аришидзе еженедельник «Квирис Палитра». Журналистка газеты Ахалитау Башорена Марсагишвили подготовила спецрепортаж из сел Ущелье Труссо. После войны 2008 года предыдущий президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кукойте не раз заявлял, что эта территория должна отойти под контроль Цхинвали. Некогда густонаселенное ущелье сейчас пустует, рассказывает репортер. Местное осетинское население стало покидать свои дома в 70-е годы прошлого века, но основной поток миграции начался в 90-е годы. Уехавшие жители иногда навещают свои разрушенные временем дома. но постоянно проживают здесь лишь единицы. В селе Укрухана, например, осталась лишь одна пожилая женщина – Сима Бедихова. Она выращивает картофель и живет благодаря помощи священнослужителей и грузинских пограничников, пишет газета «Ахали Тауба». В ее доме нет природного газа, а электричество к ее дому провели сравнительно недавно. Одинокую бабулю лишь иногда навещают родственники из Владикавказа.
Раньше жить здесь было страшно, а теперь неподалеку стоят пограничники. Если что-то случится, они мне обязательно помогут. А так я ничего не боюсь. Я живу с надеждой на Бога.
Приводит слова Симы Бетиховой журналистка. Трусовское ущелье, продолжает она, стратегически очень важно для Тбилиси. Оно граничит с Северной Осетией и Джавским районом, самопровозглашенной республики Южная Осетия. Если Схимвали удастся им завладеть, пишет журналистка Шорена Марсагишвили, Тбилиси потеряет контроль над всем Казбекским районом. Олеся Вартаняна, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Осенняя сессия парламента Грузии открылась заседанием бюро сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба законодательного органа страны. На заседание был определен план работы парламента Грузии на этой неделе и зарегистрированы новые законодательные инициативы. Первое пленарное заседание осенней сессии пройдет в среду. До этого запланировано еще одно заседание бюро. Как передают новости Грузия, в рамках осенней сессии депутаты намерены рассмотреть ряд важных государственных вопросов, среди которых изменения в Конституции Грузии, государственный бюджет 2014 года, мораторий на выплату ипотечных кредитов и другие. Согласно Конституции, осенняя сессия парламента Грузии открывается в первый вторник сентября и продолжается до последней пятницы декабря. Незаконные видеозаписи о частной жизни граждан Грузии, которые были обнаружены Министерством внутренних дел, будут уничтожены в четверг, 5 сентября, сообщила руководитель пресс-службы МВД Нино Георгабиани, накануне вечером передает новости Грузии. Окончательное решение по уничтожению компрометирующих материалов было принято в понедельник, 2 сентября, членами специальной комиссии. По словам Георгабиани, видеоматериалы будут уничтожены в присутствии журналистов. Вопрос о уничтожении этих материалов встал после того, как высокопоставленный чиновник МВД выложил в интернет компрометирующее видео о журналисте. Это стало основанием для ареста чиновника по обвинению в разглашении тайны частной жизни. Ранее МВД сообщало о более 12 тысяч файлов, которые в последние годы были незаконно сделаны различными структурами и хранились в архиве ведомства. Вскоре были обнаружены еще 5 тысяч таких видеозаписей. Материалы содержат компромат на политиков, журналистов, духовных лиц и общественных деятелей. С целью уничтожения компромата была создана специальная комиссия, в которую вошли представители правительства, НПО, аппарата народного защитника и общественных организаций. С 3 по 28 августа на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия было задержано 17 нарушителей режима де-факто границы. Об этом информагентство РИА сообщило в пресс-службе КГБ Республики Южной Осетии. В ведомстве уточнили, что среди задержанных 7 граждан Южной Осетии, 5 граждан Грузии и 5 россиян. В соответствии с решением суда, 15 из задержанных граждан подвергнуты административному наказанию в виде штрафа. Граждане Грузии после уплаты штрафа в установленном порядке были выдворены на грузинскую территорию, отметил собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что двое задержанных гражданин России и несовершеннолетний гражданин Южной Осетии отделались устным предупреждением.
Это были региональные новости, которые читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии повышается размер пенсии. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Давид Сергиенко. Сколько будут получать отныне грузинские пенсионеры и насколько существенна для них эта прибавка? Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Размер минимальной пенсии с нынешнего месяца вырос на 25 лари и составил 150. Об этом заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко. Помимо лиц пенсионного возраста, размер ежемесячной пенсии вырастет у людей с ограниченными возможностями, жертв политических репрессий и семей, потерявших кормильца. Также вырос размер государственных компенсаций и академических стипендий. В общем счете, по словам министра, повышение ежемесячных выплат коснется 1 272 250 человек. Таким образом, ежемесячно государству придется выплачивать на 43,5 миллиона больше, чем раньше. Но насколько существенно это повышение для пенсионеров? По словам Гиви Бердзанишвили, которому уже больше 80 лет, надбавка в 25 лари практически никак не приближает уровень его жизни к необходимому.
Только коммунальные расходы составляют зимой 300 лари, из них только 200 нужны, чтобы обогреться, а пенсия в 150 или 125 лари мало чем поможет. Как минимум она должна составлять 800 лари.
До 800 лари пенсионному фонду Грузии, конечно, еще далеко. А вот уравнять пенсию с прожиточным минимумом – задача куда более реальная. Но ведь сумма в 150 лари, до которых повысилась с этого месяца пенсия, и считается официально прожиточным минимумом в Грузии. По мнению одного из лидеров фракции христианских демократов Магды Аникашвили, прожиточный минимум подсчитан с явным занижением ежедневно необходимых человеку килокалорий и других потребностей.
Когда сегодня власти говорят о том, что пенсия, поднявшись до 150 лари, сравнялась с прожиточным минимумом, они вводят общество в заблуждение. Вся суть заключается в методе подсчета прожиточного минимума. Фракция христианских демократов выступала с инициативой пересмотреть эту сумму, однако парламент пока не рассматривал нашу инициативу.
Среди предвыборных обещаний, данных нынешней властью еще в прошлом году, фигурировало повышение прожиточного минимума до 220 лари. Тогда Бедзина Иванишвили не уточнил, в какие именно сроки планируется повысить минимум до этой отметки. И вот теперь, учитывая экономическую ситуацию в стране, насколько реально повысить уровень пенсий еще на 50 лари? Своим мнением поделилась исполнительный директор Центра исследования экономической политики Нино Евгенидзе.
Будет необходимо либо повысить налоги, либо задуматься о формировании неких новых пенсионных механизмов, причем желательно не государственных, а обеспечиваемых частным сектором. В противном случае я не вижу путей, которые позволят государству увеличить пенсионный фонд. В этом году, возможно, и хватит средств на выполнение обещаний по увеличению размера пенсий, но уже в следующем году будет сложно не только их повысить, но даже сохранить нынешнюю планку.
Поэтапный рост пенсии с 1 апреля, а затем в сентябре, был прописан в государственном бюджете еще в декабре прошлого года. Каков дальнейший этап в этом направлении, вероятно, станет известно уже после президентских выборов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Теперь к новостям из самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Цхинвальском медиа-центре ИР эксперты сегодня обсуждали развитие политических процессов в республике. В ходе дискуссии на эту тему был поднят и вопрос о возможном присоединении ее к России. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Директор медиа-центра Ирина Гаглоева подчеркнула, что 26 августа 2008 года Россия, которая признала Южную Осетию как государство, дала хороший толчок к развитию государственности. Но не все процессы пошли в нормальном, по ее словам, русле.
В обществе стало появляться несколько какие-то другие направления политического мышления. Самое главное, что оно тоже неоднозначное в том плане, что, казалось бы, действительно вековая мечта севера и юга соединиться. Но история – это дама, которая по своим законам развивается, и получилось так. Северная Осетия в составе Российской Федерации есть, Южная Осетия – независимое государство. Кто может отрицать, что у нас на самом деле есть единое национальное пространство? И я думаю, что сегодня каждый нормальный осетин гордится тем, что у него есть государственность. Тем не менее, сегодня, вот, к сожалению, какие-то другие мнения по этому поводу возникают. Это вот что все-таки необходимо говорить о присоединении. И аргументация здесь бывает, как правило, какая? Безопасность. Вторая – это экономический момент.
Большинство вновь образованных партий, продолжает Гаглоева, имеют в своих политических программах пункт о присоединении к России. Идея присоединения проскальзывает и у лидеров нашей страны, и у руководителя Северной Осетии. Что все это значит? Гаглоева назвала идею присоединения имплантированной моделью, внедряемую гостинскому обществу извне, и далеко не друзьями Осетии. Политический обозреватель Юрий Вазагов считает, что присоединение Южной Осетии к России может произойти по ситуационным причинам и напрямую связывает это с возможной войной в Сирии и переформатированием Южного Кавказа. Глава парламентского комитета по внешней политике и сторонник идеи независимости Южной Осетии Юрий Дисойта провел параллель с Абхазией, где, по его мнению, носители идеи независимости на порядок больше, чем в Южной Осетии. Поэтому Россия выстраивает с ней отношения как с состоявшимся государством.
По какой причине России выгодно иметь независимую Абхазию, но невыгодно иметь независимую Южную Осетию? Потому что есть боязнь, что независимая Южная Осетия со временем потянет за собой Северную Осетию. Вот эта боязнь, она и заставляет кое-кого, не всех, конечно, в Москве немножко беспокоиться о судьбе России, самой России.
Своеобразный итог дискуссии подвел эксперт медиацентра ИР Сармат Габараев.
Четко и ясно идеологии государственного строительства в нашем обществе нет. И президент озвучивает идею присоединения, и некоторые партии. Если бы у нас было такое четкое в обществе стремление, то они бы не посмели такое сделать. Вот мое твердое убеждение, что мы должны этот вопрос раз и навсегда четко определить.
Ирина Келюксаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в День солидарности в борьбе с терроризмом жертв этой идеологии насилия вспоминали в Цхинвале. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнению югостинского общественника Тимура Цхурбати, Южная Осетия, в отличие от Северной, столкнулась с государственным терроризмом. Если террористы на Северном Кавказе ставили своей целью быть увиденными и услышанными, добиться принятия определенных решений органами государственной власти, то целью грузинского государственного терроризма было подавить дух и способность к сопротивлению южных осетин, говорит Тимур Цхурбати.
Это были не точечные акции. Это был целенаправленный государственный терроризм с целью запугать людей, чтобы они покинули насиженные места. Потому что вот эта жизнь показывает, им нужна территория, осетины им как таковые не нужны. Сами по собственной инициативе, я не думаю, чтобы вот проделал грузинский народ. Скорее всего, это спецслужбы их направляли, снабжали оружием, они же их и учили, что как.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев говорит, что практика государственного терроризма привела к прямо противоположному эффекту. Она не деморализовала, а наоборот мобилизовала югостинское общество.
Вот этот террор, он схватил общество. Люди стали более осмотрительные, стали присматривать друг к другу, помогать друг другу, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. Террор никого не напугал, наоборот схватил. Более того, еще сильнее отдалил грузинское и осетинское общество друг от друга.
Последний теракт в Южной Осетии произошел в 2008 году. Вот уже 5 лет жители республики живут без страха стать жертвой очередной адской машины или быть расстрелянными на дороге, говорит Алан Джусоев.
Эта практика ушла, во-первых, с укреплением границ. Во-вторых, с тем, что мы сейчас полностью контролируем свою территорию и нету анклавов, ниоткуда проникать. Ну и, наверное, в-третьих, как фактор, я не могу не сказать, власть в Грузии поменялась. Поменялись механизмы воздействия сегодня. Я пока не верю в то, что там мысли поменялись, и система ценностей изменилась. Пока я в это не верю. Но вот механизмы, что поменялись, это да. От террора и войны возможностям мирного урегулирования, вовлечения, ну там масса программ.
С 2004 по 2008 год в Южной Осетии грузинскими спецслужбами было проведено 20 терактов, в результате которых было убито 15 и ранено 47 человек. Среди жертв терактов женщины и дети. Еще 10 подобных акций было предотвращено югостинскими спецслужбами. В настоящее время 2 террориста отбывают наказание в Цхинвальской тюрьме. Еще 15 скрываются на территории Грузии. Их имена известны. Все они заочно приговорены югостинским судом и объявлены в розыск. Правда, отмечают местные жители, эта статистика далеко не полная. Она охватывает только 4 из 17 лет борьбы за независимость. Сюда не вошел расстрел 36 мирных жителей Назарской дороги в 92 году. Или зверское убийство 12 мирных осетин в возрасте от 17 до 74 лет, которых весной 91 года у селения Эредви вытащили из рейсового автобуса, а потом пытали и закопали живьем в землю только за то, что они были осетинами. Не вошли в эту статистику десятки людей, похищенных и убитых на Транскавказской дороге на территории грузинских анклавов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд из». В ней наш постоянный автор Гия Нодия возвращается к событиям минувшей недели – демонтажу минарета в селе Чели Адыгенского района. Материал читает Олег Кусов.
В конце августа в Адыгенском районе Грузии произошли события, которые могут привести к крайне опасным последствиям. Они продемонстрировали беспомощность власти, усиление влияния грузинской православной церкви за счет государственных институтов и создали прецедент конфликта между государством и мусульманским меньшинством Грузии. 26 августа публика узнала, что власти демонтировали недавно установленный минарет в селе Чела, где живут как христиане, так и переселившиеся из соседней Аджарии мусульмане. Сногсшибательным был не только сам факт, но объявленная причина. Как сообщила служба по доходам Министерства финансов, корень проблемы в неправильной растаможке минарета. Откуда-то взялось подозрение, что некоторые его металлические компоненты не были должным образом продекларированы. Поэтому минарет надо было забрать на экспертизу, хотя правительство обещало, что само же вернет его на место. Столь экстравагантный шаг привел к стычкам между полицией и местными мусульманами. Нескольких из них оштрафовали на 400 лари каждого, других отпустили под залог в несколько тысяч лари. Для сравнения, максимальная цена, которую суд взимает за физическое нападение на членов оппозиции, составляет 100 лари или около 60 долларов. В ответ активизировались и христиане. Они собрались в региональной столице, Ахалцихе, сказав, что не допустят возвращения минарета на место. Утихомирить их пришли высокие члены грузинской православной церкви. Владыка Иаков, известный особо агрессивными заявлениями по отношению к всяким разным либералам, паству успокоил. «Я лично вам даю гарантию, что минарет не вернут». Конец цитаты. Владыка оказался прав. Власти приняли Соломоново решение. Минарет действительно привезли обратно в село Чела и складировали в паре километров от места, где он был установлен. Зачем и до какого времени? На это ответа нет. Почему это означает выход проблемы на качественно более высокий уровень? Прежде всего, изменились стороны конфликта. В предыдущих инцидентах таковыми были местные христианские и мусульманские общины, а государство выступало посредником. Но в селе Чела, по сообщениям местной прессы, никакого противостояния между христианами и мусульманами не было. Так что в данном случае имел место конфликт между грузинским государством и его мусульманской общиной. Соответственно, в отличие от предыдущих, чисто локальных инцидентов, протесты были гораздо шире. Митинговали мусульмане в столице Аджарии. А это означает, что если прошлые эпизоды в основном рассматривались в плане нарушений прав человека, теперь все это может привести и к новым вызовам в области национальной безопасности. До сих пор Грузия выделялась как государство, где существовала достаточно крупная мусульманская община, около 10% населения, но практически никак не проявлял себя радикальный политический ислам и не возникало сопутствующих ему угроз. Единственным исключением было небольшое Панкистское ущелье с его чеченским населением, но здешние проблемы скорее воспринимались в контексте российско-грузинских отношений, и радикальный ислам явно импортировался с севера. Но сейчас ситуация может измениться. Мусульмане в обиду своих не дают, и если Грузия зарекомендует себя как страна официальной исламофобии, ничего хорошего принести ей это не может. В таких интенсивных вопросах взвешенная и уравновешенная политика правительства особенно важна. Было бы нечестно взваливать на нее ответственность за само существование проблемы. Трения на религиозной почве происходят во многих странах, и они особенно взрывоопасны, когда переплетаются с национальными. Грузии силен религиозный национализм, то есть представление о том, что настоящими грузинами могут быть только православные. И крайне опасная идея, именно она лежит в основе конфликтов последнего времени. Но если что-то может способствовать радикализации подобных конфликтов, это правительство, которое выглядит нерешительным и беспомощным и стремится переложить ответственность на чужие плечи. Непонятные шаги власти в августе привели к радикализации как мусульманской, так и христианской общин. А вместо того, чтобы предложить какое-то решение проблем, правительство полагается на переговоры между лидерами православного и мусульманского духовенства. Это самое худшее, что можно было сделать.
Материал Гейнодия читал Олег Кусов. И дальше рубрика «Голоса». Как в самопровозглашенной Республике Абхазия относятся к архитектурному наследию? Ответ на этот вопрос попыталась найти у жителей Сухуми наш абхазский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, сохраняет ли Сухум свое архитектурное наследие?
Ну, очень плохо, потому что многое разрушается. А так, конечно, надо было бы сохранять наследие. Во-первых, людям все сохранять, это в первую очередь. Если люди не будут сохранять, и кому-то восстанавливать трудно. А во-вторых, конечно, беречь, что-то делать для этого. Кто-то должен делать много старых домов, которые красивые очень должны, но они портятся со временем. Надо вкладывать средства в соответствующие организации. Кто-то, администрация, должны этим заниматься. Есть же соответствующие организации, которые за это отвечают. Но все говорят, нет денег, ну как всегда. Юра.
Нет, не сохраняет, если честно. Только набережная что-то уцелела, а так нет. Смотрю, то одну ломают, то другую ломают, а строить не строили. Есть здания, которые все уцелели, а в конечном итоге их берут, сейчас ломают. И говорят, война была. Война была 20 лет назад, ее сейчас ломают. Поэтому обидно, надо сохранять. Я за то, чтобы осталось то, что было у нас. Можно его реконструировать, и он сохранит свой вид, еще долго и долго прослужит. Лусуне.
Большое счастье, что мы еще в состоянии наблюдать частички старого города, потому что новые нелепые строения врезаются все глубже и глубже, причем речь идет не о каких-то пригородах, а речь идет о центральной части. Застраивается набережная беспорядочно, застраиваются значимые места для сухумчан, не развиваются пешие маршруты, горожане не знают собственной истории. Мы не уделяем внимания целому направлению, которое является рабочим для абсолютного большинства европейских городов. То есть знать свой город, знать исторические маршруты, это значит уметь грамотно зарабатывать и привлекать туристов. Не только в сезон, собственно, но и в межсезонье, что у нас напрочь отсутствует. Я надеюсь, что городские власти на муниципальном уровне, да и, собственно, сами горожане сумеют найти общий язык. Алхас Парасхеля.
Частично, я думаю, сохраняет центр города, более-менее, конечно, сохраняет, и надеюсь, что новые архитектурные строения тоже будут вписываться. Некоторые, конечно, немножко диссонируют с тем, что мы привыкли видеть, и хотелось бы, чтобы вот старые здания были вот бережно очень отнесены. Бубновый дом. Уже давно бы пора его реставрировать и превратить в такое замечательное сухумское здание. Я думаю, что это очень важно. Меня зовут Наталья.
По городу эти ларьки прямо на перекрестках закрывают обзор. Ну, что-то красивое же надо, чтобы архитектурные нормы, если будут сохраняться, ну, чтобы не засорялся город. Тимур.
Сохранять надо обязательно, а улучшить надо, потому что жизнь вперед идет, техника вперед идет, все вперед идет. Все. Старина сохранить по возможности, чтобы поколение знало, какой было раньше. Это, да, по возможности сохранить, но строить надо. Юрий Лаврентьевич Кобылая.
Мне кажется, архитекторы должны усилить свою работу в этом плане. И общественность помогать должна. Архитекторы должны как-то заниматься своей работой, говорить об этом. Главный художник города и так. И просто не должны сидеть, а должны принимать активное участие, доводить до жителей города. Аза.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа. И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки, которую мы подготовили по материалам русской службы «Радио Свобода».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказ.
2 сентября в Праге открылся фестиваль русской культуры «Культурус», приуроченный к 45-летию со дня ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Он продлится ровно месяц, до 2 октября, рассказывает Дмитрий Волчек.
Московский художник Антон Литвин называет фестиваль, который он придумал, собственным полотном, а участников сравнивает с красками, которыми эта картина написана. Картина получилась злободневная. В программе фотовыставка «Сможешь выйти на площадь», посвященная болотному делу, выступления активистов и музыкантов из панк-фракции «Красных бригад», дискуссии о правах ЛГБТ в России, премьеры спектакля «Театра ДОК», «150 причин не защищать Родину» и еще 7, показ фильма «5 минут свободы» об участниках демонстрации против оккупации Чехословакии на Красной площади в 68 году и молодых борцах за права человека в современной России. Антон Литвин говорит о политизированности фестиваля.
Это, собственно, тренд этого года. И это то, что происходит, то, что интересно сейчас в России. Безусловно, было бы мне как художнику, может быть, интереснее привести выставку современного искусства, обсудить проблемы формализма, там других сейчас ситуаций с развитием и с перспективами там, современного искусства, актуального искусства, литературы, может быть, театра, потому что новые люди приходят к руководству московских театров, в частности, вот Юхананов недавно назначен. И это все было бы крайне интересно. Но, увы, ситуация диктует нам жанр действий и сопротивления, и поэтому приходится участвовать в демонстрациях, пикетах и привозить не культуру, а, так скажем, да, политическую культуру. Фестиваль называется «Культуру». Это, собственно, придуманное мной международное слово, которое отсылает и к культуре, к России и к некой олимпийской, даже я бы сказал, теме, которая тоже для нас важна. Просто я могу перечислить жанры, которые будут в фестивале показаны. Это фотография, это видеоарт, это кино, игровое, документальное, экспериментальное. Это мультипликация, и дальше это будет активизм, будет прекрасный документальный фильм о Pussy Riot, клубе «Пилот», будут 3 вечера, посвященные разным стратегиям активизма, будет, безусловно, поднята проблема ЛГБТ, движения в России и вообще тема взаимоотношений движения ЛГБТ как с обществом, так и с властью.
Помимо выставки, посвященной болотному делу, в Праге будет показан фильм о событиях 6 мая 2012 года. Фильм «Пусси против Путина. История группы Pussy Riot», снятая Таисией Круговых и Василием Богатовым. Я спросил Таисию, смогут ли фильм увидеть российские зрители. «Скорее всего, нет», — говорит режиссер, потому что сцены из этой картины признаны в России экстремистскими материалами. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода».
Картинки с выставки.
В нескольких крупных европейских городах, в Париже, Лондоне, Барселоне, Праге, проходит кампания «Фортепиано на улицах». Это не организованная международная акция, а инициатива добровольцев. На площадях и в зданиях вокзалов появляются музыкальные инструменты, на них может сыграть каждый. И желающих немало, рассказывает Александра Вагнер.
Автор этого проекта в Праге Ондрей Кобза несколько раз организовывал на улицах фортепианные концерты рядом с принадлежащими ему кафе, а в этом году он обратился в мэрию с предложением расставить пианино по всему городу. Для этого поначалу было приобретено несколько старых инструментов, но сейчас их даже не приходится покупать. Кобзе звонят горожане и предлагают пианино бесплатно. Радио «Свобода» он рассказал, с чего начинался проект «Фортепиано на улицах».
Такие идеи обычно возникают спонтанно. Я несколько раз устанавливал пианино на улице рядом с кафе, которые мне принадлежат в Праге. А для того, чтобы фортепиано появились в других местах, я связался со старостой 2-го района Праги с предложением начать с одной из центральных площадей, площади Мира. Мою идею поддержали, и я подумал, не предложить ли для этого проекта другие места. Эта идея тоже получила поддержку. Иными словами, проект родился не потому, что кому-то пришла в голову грандиозная идея, а благодаря нескольким последовательным шагам. Сейчас я возвращаюсь в Прагу из Брно, где уже появилась первая фортепиано. Я надеюсь, что вскоре к этому проекту присоединятся и другие города. Мне кажется, что даже не обязательно каждый раз устанавливать фортепиано. Чтобы создать объединяющую людей атмосферу, можно разместить в общественном пространстве все, что угодно. Мы подумываем, например, о столах для игры в шахматы. Я знаю, что фортепиано появились на улицах и в других европейских городах, и у меня многие об этом спрашивают. Но такого рода идеи просто витают в воздухе. Я раньше ставил пианино гражданина на улице рядом со своими кафе, не зная о том, что также происходит и за границей. Но я даже не знал, где и на каких условиях. И только когда об этом стали писать в газетах, я понял, что идея уже не нова. Вообще, информация из других городов очень помогает при обсуждении проекта с мэрией. Когда я первый раз предложил эту идею, чиновники удивлялись и не понимали, зачем это нужно. Фортепиано на улице может, например, промокнуть. Это первая мысль, которая приходила им в голову. Я же говорил о том, что городу нужно меняться. И хотя я сам не играю на фортепиано, мне нравится играть с общественным пространством. Пианино я воспринимаю как коммуникативную скульптуру, мимо которой в городе нельзя пройти. Обязательно нужно остановиться.
Слушатели собираются группками и слушают случайного музыканта, а пианисты с радостью делятся своим умением с прохожими.
Мне кажется, хорошо, что и в Праге появились пианино, ведь это началось с Лондона и, по-моему, с Соединенных Штатов. Я рад, что теперь это есть и в Чехии. Остается надеяться, что вандалы не уничтожат инструмент, а этого я опасаюсь. Я учусь здесь неподалеку, и игра на фортепиано для меня хобби, которым я занимаюсь уже 2 года.
Это была рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.